Бог посылает в этот мир своего Сына. Он не просто показал пример хорошей христианской жизни. Он не просто прожил такую моральную жизнь вообще. И мы должны просто тоже быть такими моральными. Он был человеком, он смог угодить, и мы тоже сможем угодить Богу. Мы не можем. Он не для этого пришел. Хотя он, конечно, прожил чистую моральную, святую жизнь, как человек же. Он был тоже Богом. Он пришел в этот мир, и его, ну скажем, главная задача была это дойти до Голгофы и принять, добровольно принять смерть в наш мир. Его бичевали, его зарушали, его били по щекам, над ним издевались, его били, надели венок этот царский, так сказать, с этими острыми шипами, которые пробили его вены, кровь текла, его избили плетьми, потом это израненное тело, разорванное мясо там сзади, кровоточащая спина, потом одели ему под веницу такой плащ, запеклась спина, кровь засохла, потом это сорвали с него перед распятием, опять это месиво потекла кровь. Ему били палками солдаты по голове, по этому венцу, и говорили: пролей, ты ж пророк, кто тебя ударил? Иисус Христос идет на Голгофу только из любви. Он делает это добровольно. И он идет туда, потому что у людей нет другого способа для спасения. Справедливость должна восторжествовать. Гнев Божий должен излиться. И вот что произошло на Голгофе. Он взял наши грехи на себя. Он как будто бы нашу греховную одежду, нашу вину, снял свою праведность и одел нашу греховность всех людей на земле. И он был виновен во всех этих грехах. Вот этот Иезекииле, 16 глава, стало описанием Иисуса Христа. Праведный, святой, виновен от греха, соединился с грехом. Он не согрешил ни в чем, он не был виновен. Он взял нашу вину, нашу грехи на себя. Он страдал физически колоссально, но моральные его страдания были намного серьезнее, чем это. Он стал этим прелюбодеем, он стал этой женой, которая раскидывает свои ноги перед каждым выходящим. Он стал этим, который взял все дары Божьи и превратил в идолопоклонство и совокуплялся с ним. Это Христос. Больно даже говорить эти слова. Он это сделал, чтобы нас спасти. И вот что с ним произошло. Вечные адские муки, которые никогда не заканчивались. А нам трудно представить, что такое вечность. У нас все заканчивалось. Это было все сжато. И это справедливое наказание было вылито на Иисуса Христа, на Голгофе, на кресте. Он вместо нас пострадал. Он вместо нас прожил ад. Он мог это сделать. Он не был человеком, он был вечный Сын Божий. И потом он мог вместить вечное наказание. Именно поэтому он молится, и он взывает к своему отцу, он говорит: «Отче, отче, почему ты оставил меня?» Почему? Потому что отец изливает свой гнев на мерзкого грешника, которого олицетворял Христос. Отец отделен от греха, и поэтому вот этот как бы такой разрыв происходит, и, опять же, не вмещающийся в наши мозги, как в Троице это могло происходить. Но Иисус это переживал. Переживал предательство Иуды, Гитлера, мой обман, мое раздражение, мой эгоизм, мое невнимание, безразличие к Богу, мое нежелание делать добро там, где я понимаю, нужно делать добро, это все вещи. Он был наказан за все. Он нас заместил. Я бы так сказал, не на кресте, но в аду. Потому что если бы мы умерли на кресте, мы бы все равно после смерти пошли в ад. Наша смерть на кресте никак нас не может искупить. Мы вообще ничего не можем делать, чтобы искупить себя. То есть, чтобы дать Богу выкуп за наши грехи. Чтобы умиротворить его, нет. Он заместил нас в аду. И он этот ад пережил на Голгофе. И поэтому справедливость восторжествовала. Грехи всех людей наказаны справедливо. Гнев Божий излит. И все стало на свои места. И Иисус это все сделал. И так как он Сын Божий, он принес эту жертву. И он воскрес. Он победил смерть, он победил грех, потому что он не был виновен ни в чем. И он восстал из мертвых, и этим доказал, что он создал путь для спасения. И он доказал, что действительно любит нас. И он показал, что теперь человек может быть справедливо прощен. Милость Божья может быть проявлена справедливо и правильно, и Бог не согрешает в этой милости. И вот этот Господь воскрес, и этот Господь сейчас здесь. И Он в наши сердца сейчас. И Он всегда заботился о нас. И Он любит нас. Он нас колоссально любит. Он никого не отвергает. Мы все с вами каких-то людей с трудом принимали, а Он не так. Он вместил нас. И нам не тесно в Его сердце, и Ему не трудно нас принимать. Это любовь Божья. Жертвенная, посвященная любовь нашего Господа. И поэтому последняя истина. Бог хочет, чтобы мы были спасены. И средство спасения – это спасающая вера. Об этом я уже прочитал в тексте, что мы не делами закона оправдываемся, но только верой. Или 1 Петра 1:9 написано: «Достигали, наконец, верою вашего спасения души». Или многие-многие другие отрывки, которые подчеркивают, что мы спасаемся верой. Но у этой веры есть определенные характеристики. Здесь, пожалуйста, будьте очень внимательны. Не всякая вера спасает человека. Люди на улице все верят, и даже верят в Иисуса. Но они не спасены. Спасительная вера, несколько характеристик ее. Первое. В этой вере есть личное, благодарительное, преклоненное отношение к Иисусу. То есть этот Господь так за меня пострадал, Он мне не безразличен. Я преклоняюсь перед Ним, я благодарю, я люблю Его. Он дорог моему сердцу. Мне трудно, что я оскорбил Его. Я не чувствую себя удобно по этому поводу. Я не хочу жить так больше. Это первое. Если какому-то человеку Иисус так, просто формула спасения, палочка-выручалочка, такой человек 100 раз со слезами пускай молится, реки стоят, пусть идет, он не будет спасен. Такая вера не спасает человека. Истинная вера, она, в ней есть личное, благоговейное, преклоненное отношение к Христу. Вторая характеристика веры. Это личная убежденность в каждой истине Евангелия. То есть, я верю, Господи, что Ты такой святой. Мне трудно как-то это понять, но Слово в это говорит, я верю. Я верю, вторая истина, что я колоссально греховный. Опять же, мы не шутим на это видеть, но Слово Твое заявляет, и я это признаю. Я верю, Господи, что Ты гневаешься против моего греха. Ты гневаешься против меня. Я верю, что ад существует, и я двигаюсь сюда. Это действительно, и я верю, это справедливо. Следующая истина, личное определение. Я верю, Господи, что ничего не могу сделать, я в безысходности. Горе мне погибнет. Но я также верю, что Ты решил проявить ко мне любовь заслуженную. И я верю, что Иисус страдал на Голгофе за мои грехи. Он мой ад перенес. Он мое наказание взял на себя. И справедливость восторжествовала там на Голгофе. И я верю, что Он воскрес. Я верю, что Он был человеком и Богом. Я верю, что Он силен спасти меня. И я верю, что спасение дается не по моим заслугам и делам, но просто если я верю в истину. Это вторая характеристика. Личная убежденность в каждой истине Евангелия. Третье. Это естественная реакция. Будет покаяние в сердце. Покаяние – это перемена ума. Это изменение отношения ко всем этим истинам. Изменение отношения к Богу. Изменение отношения к своему греху. И это покаяние, это сожаление о своем грехе, это естественная реакция просить прощения за свой грех, молить Бога, чтобы я так больше не жил грехом. И когда это есть в сердце, то тогда это может быть на устах прозвучать, в молитве, которую мы произнесем. Спасение дается по вере, которая рождается в сердце, и эта вера обязательно проявляется в покаянии. Не обряд покаяния перед кафедрой спасает. Некоторые думают, что они спасены, ну как же, я выходил, я же каялся. Но если такой веры не было, в такой Евангелии, не было таких характеристик, обряд покаяния не спасает. Покаяние должно быть сердечным, оно там должно быть. И последняя характеристика – это принятие Господства Иисуса Христа. Или же это называется обращение, или покаяние, посвящение правильной жизни. Человек, который так переживает, он понимает, я с грехом больше ничего не хочу иметь общего. Мой грех оскорбляет моего Господа. Он недостоин моего Бога, я не хочу жить. Мой Господь настолько драгоценен, я хочу жить для Него. Он для меня дороже, чем то, что есть. Но знаю, что Падре, Господи, помоги мне. Помоги мне не решить. Ты Господин моей жизни, не я. Я хочу угождать Тебе. И знаю, что буду падать, но я надеюсь, что Твоя сила будет понимать меня. И я никогда не хочу смиряться с Тобой. буду бороться до смерти, буду бороться до крови, Боже, против греха. Вот такая вера с такими характеристиками приносит спасение душе. Такая душа рождается свыше. Бог дает мертвой душе жизнь. Каменное сердце, которое у всех имеет значит Бог, заменяется живым, плотяным сердцем. На этом сердце написаны заповеди. В этом сердце в центре уже сияет величие Господа, сам Господь. И заповеди Его не чужие, не просто предписания, которые я ненавижу исполнять, но то, что дает мне возможность преклонения перед Богом, дает возможность угодить Ему, проявить мою любовь с моей стороны по отношению к Нему. И это слово, или эти заповеди, они уже не чужие, но уже дорогие мне все. И жизнь такого человека меняется. И жизнь такого человека обязательно подтвердит, что у него вера истинная, плоды его жизни докажут, что в его сердце было покаяние. Только по плодам мы можем узнать сердце. Только так. И если нет плодов праведной жизни, изменения, растущей праведности, то тогда рисуется такому человеку такой вопрос, призыв в Библии, чтобы самих себя исследовать и верили. Испытывайтесь. Может быть, вы не верите. Послание Коринфянам Павел говорит, сыну вашему говорю, многие или некоторые из вас не знают Бога. Крестились в церкви, активные служители, Бога не знают. Должны быть плоды праведности растущие. И еще одно я скажу. Евангелие, я просто напомню, Евангелие нужно тем, которые спасены. Нам нужно еще раз и еще раз постоянно углубляться в эту истину. Бог более великий, чем я думал, и это действует в моем сердце. Мой грех более ужасный, чем я думал. Это сокрушает мое сердце. Я знаю, мне прощен этот грех. Я знаю, Господь Иисус Христос пострадал за этот грех. Но это не делает грех приятным для меня, это не делает грех каким-то милым. Этот грех такой же неправильный и противоречивый Богу. И это сокрушает мое сердце. Вот почему апостол Павел в конце своей жизни в послании написал «Я первый из грешников». Потому что он ходил везде грешил. Он очень праведно жил, но он каждый свой грех, он переживал очень болезненно, очень глубоко, он понимал, что он очень греховный, ему столько открыто, он все равно грешил. И вот это не был пафос христианский, красивый фраза, он это переживал в своем сердце. Это праведность, это действительная зрелость. Когда мы погружаемся в то, что если бы не Христос, где бы и сегодня лежал? Если бы не Христос, вот кто-то здесь, кто не спасен, я точно такой, как вы. Мне не на что положиться, как и вам не на что положиться. То, что я здесь стою проповедую, ничего не значит. Значит одно, что Иисус умер за мои грехи, я поверил и покорился. Меня спас Христос, а не моя праведность. И сегодня это не дает мне выхода. И сегодня я был бы в безысходности, если бы не Христос. И сегодня меня поражает его любовь, незаслуженная. И сегодня для меня становится драгоценной любовь. Когда мы переживаем эти истины, мы уже не можем сидеть, мы бежим на любовь. Господи, ты мне опять нужен. Ты не просто Бог, который умер за меня на Евангелие. Ты мне сегодня нужен. Ты мне умение дает возможность прийти на любовь и преклониться перед тобой. Я так дорожу тобой, Господь. И сегодня я хочу верить такой верой, в которой ты для меня дорог, праведность дорога, ненавистен грех, и твое господство для меня важно. Вот это Евангелие, которое я проповедовал, почему я проповедовал здесь? Оно наводит фокус на Бога, оно показывает величие Бога. Мы очень низки, Бог колоссально возвышен, Его любовь потрясающая, Он милостивый, человеколюбивый, но не с поста, а через жертву Христа. И поэтому, если кто-то еще не знает Господа, вы должны были понять, может быть, вы еще не знаете. Бегите к Отцу. Своим сердцем. Умоляйте Бога, чтобы Он простил вам. Умоляйте, чтобы вам не попасть в ад. Преклоняйтесь перед Христом. Благодарите Христа. Благодарите Бога за Христа. Любите Его всем сердцем. Отдавайте свою жизнь более счастливой жизни. Когда вы будете знать Бога. И будет ваш первый шаг на пути к личному, живому, такому близкому знанию Бога. И, а тем, кто уже спасен, нам нужно жить в Евангелии, вести в Евангелии. И Господь будет очень дорог. Год назад я это проповедовал в своей церкви. У нас была целая конференция в Евангелии. За этот год Бог очень меня изменил. Евангелие стало намного дороже, Христос стал ближе. И это большое благословение для меня. Просто это сила истины, сила Божия. И я бы очень хотел, чтобы мы, и я, и мы все вместе переживали этот внутренний мир. Я не знаю, уместно ли сейчас предложить кому-то, может быть, кто-то хотел бы сейчас просто обратиться к Богу. Хотел бы просить Бога прощения за свои грехи. Может быть, сейчас вы осознали, вы никогда так не верили, никогда так не воспринимали свои грехи, никогда, может быть, не понимали жертву Христа. Если кто-то хочет, поднимите руку, помолимся.
Может быть, в личной беседе, может быть, с вами? Кому-то будет проще.
Нет, нет. Я не буду с вами в личной беседе делать вам проще. Если вы в церкви и не можете исповедовать свою веру, вы еще не покаялись. То есть вы можете лично с кем-то другим предаться. Если вы не можете принести всего лишь преодолеть, что у вас кто-то, вам будет стыдно выйти, то тогда, пожалуйста, не со мной молитесь. Я думаю, Христос достоин того, чтобы постыдиться, если вам стыдно почему-то. Но сказать: Господи, я верю в Тебя, мне наплевать на мысли, мне наплевать, как на меня посмотрят люди, потому что Ты для меня дороже. Если вам не наплевать, вы еще не каетесь. Никому не нужно это фальшивое покаяние. Если вы не можете переступить стыд в церкви, мы сейчас не на площади там, перед неверующими, мы в церкви, где все вам зааплодируют, что вы покаетесь. Если вам стыдно, то тогда вам вообще никто не кается. Ну, точнее, вам время кается, но вы не каетесь. Извините за такую реакцию. Я все равно, конечно, начну не помолиться с вами. Да я так просто сказал. Ну, я просто, наверное, давайте вы подумаете еще. Я бы не хотел, чтобы кто-то сейчас просто под каким-то давлением эмоциональным или еще каким-то вышел. Это никому не нужно. Зачем обманывать себя? Это не нужно никому. И тут галочку я себе не поставлю. У меня тут еще это показывает. У меня. Кого я могу показать. Давайте просто помолимся сейчас. А потом у нас еще будет продолжаться конференция. Хотя вы можете сейчас помолиться Богу в ваше сердце. Молитва вместе со мной или с кем-то не становится вашим другом, если есть покаяние. Просто мы благодарим Тебя за Евангелие. Мы хотим дорожить Вам. В это воскресенье будет хлебопреломление. Мы будем провозглашать Евангелие. И мы просто Тебе очень благодарны, Господи, за такую Твою любовь к нам, за такую нежность, за такую заботу. Хоть нам и больно, нашим сердцам больно, но всякий, кто покорился Евангелию, знает, что это боль, которая дает блаженство, дает счастье, это боль, которая ведет к тому, чтобы испытать милость от Тебя, как мы слышали, милость Твоя лучше, чем вся наша жизнь. Большое Тебе спасибо за Христа, большое спасибо за Его жертву, за то, что Он может принести, за то, что Он меня растворил в нефть. Большое спасибо, Господи, что всякий, кто верит, спасительно, верной верой, тот не под гневом Твоим. Он не враг Тебе, Он дитё Твоё. Он друг Тебе. Он в Твоих объятиях. Но даже те, которые сегодня враги Твои, непокорные Тебе, бунтари, Ты любишь их, Господи, не знаю, я был такой. Ты любишь их. И тебя не интересует просто религиозность. Ты по-настоящему живой Бог, любишь этих живых людей.